Расскажите, пожалуйста, об этом процессе, когда фольклор из такой области специального интереса, специалистов, стал постепенно превращаться, стали появляться люди, для которых фольклор стал вот таким стилем жизни или философией жизни.
Это, по-моему, наоборот, надо говорить. Всегда такие люди существовали, но просто это было в селе.
Да, а я имею в виду все-таки вот. Не в селе,
да,
а уже
это очень
когда
существенно,
это стало.
Да, существенно. То есть фольклор, искусственное слово, оно немножко замылено уже сейчас. И когда мы собрались и стали задавать вопрос, а что для вас фольклор, все были друзья, и каждый говорил по-своему. То есть у каждого оказывается свое понимание фольклора. Поэтому всегда надо уточнять, фольклор где, фольклор для кого, потому что это, получается, вот эта мудрость, она штучная. Штучная. То есть... Хотя мы привыкли все систематизировать, и это нужно делать, это интересно. Но когда начинаешь посмотреть, все равно, что человек, 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 но каждый человек – личность. И также вот каждый фольклорный коллектив, каждая песня, спетая здесь и сейчас, она тоже отдельно. Тогда ограничим сферу, да, обсуждения. Фольклор в городе, положим, или фольклор человека, который не родился в деревне, или родился в деревне, переехал в город. Это тоже особая статья. Давайте более конкретно, да? И тогда мы от конкретного будем более абстрактно. Или себе представим какого-то там молодого человека, который вот ничего не знает, ничего не знал, родился в городе, слушал радио, там, телевизор.
А, можно концерты, вот и так. Можно так
и, и вдруг он где-то что-то.
Можно вот такой сюжет как бы развить. Допустим, человек, ну не то чтобы ничего не знает, но он не музыкант, и в сфере его интересов там, скажем, популярная музыка, как у большинства людей. И вдруг вот он обнаружил что-то, что-то для себя непонятное и почувствовал какое-то тяготение к этому. Вот как это могло происходить?
Ну, тогда я начну с себя. Потому что я фактически такой человек, но только еще музыкант, с 6 лет, в ЦМШ. Вот. Ну, конечно, мы все считали себя вундеркиндами или там исключительными людьми, которые учатся на месте, на котором хотели бы учиться 1000 человек, а вот мы только бах. Поэтому вот такой снобизм был некоторый. Вот. И вдруг я попадаю в 17 лет в экспедицию. Ну, сначала у меня была бабушка, мне сказала, приезжай, это толчок был какой-то, наверное, так у всех. Тоже может быть толчок. От старшего или от учителя, или от старшего товарища. Не просто вот человек.
Но у нас был
нулем, и вдруг он увидел и что-то посмотрел. Он увидел образец, как его товарищ чем-то заинтересовался. Все большинство потом моих, или я заинтересовывал, или они слышали об этом, или видели что-то похожее на себя, и потом захотели сами это делать. Вот, ну, меня бабушка втянула, она учительница литературы, немножечко там литератор была, написала книжки какие-то, вот, и у меня были экспедиции сначала в юных географов от университета, и мы в этом путешествии, очень интересном всегда, летом, с рюкзаком, с палатками, там изучали озера, гербарии какие-то вот такие. А бабушка говорит, ну что ж ты вот ездишь, а ты музыкант, тебе в консерваторию поступать. И вот я слышала по радио, есть такие передачи о экспедициях.
Вот, значит, это о каком времени, значит, речь идет? Когда это было?
63-й год.
63-й,
мне было 17 лет. Вот, и вот сходи в консерваторию, в кабинет народной музыки, там нас сказали, есть такой, и спроси, может быть, им нужны вот, экспедиции, мальчики, помочь еще, волонтеры. И я поехал в экспедицию в первую, в Владимирскую область. Вот. Это произвело на меня неизгладимое впечатление у самой природы, что я вырвался от родителей. 17 лет рюкзак, а в конце еще Рабинович Болеслав Исаакович, нас руководитель, русский по паспорту. Вот. Милейший совершенно человек, влюбленный в фольклор и хороший музыкант. И он нас с Олегом Комарницким, может быть, вы слышали, ну, композитор. отправили даже самостоятельную экспедицию, то есть самостоятельную вылазку. Село было Красная Грива, и вот мы там даже косили сено, и потом несколько песен записали. Это было первое самостоятельное такое незабываемое. Ну, первая любовь как бы не забывается. Вот. А когда я приехал, мне захотелось еще. Был целый август, и случайно я попал на Дон. Вот. Месяц продолжалась экспедиция, и я сейчас не могу рассказывать в течение месяца, как все это было. Но я записал там 135, по-моему, песен вместе с выпускницей, с пятикурсницей, которой нужно было помочь в этой экспедиции, поэтому меня взяли туда. Вот. И таким образом я вот загорелся. То есть через экспедицию. Большинство журналистов, которые сейчас вот действуют, они через экспедиции проникают. Это уже сейчас проблема, потому что записать почти ничего нельзя. И я вот сейчас работаю над концепцией современной экспедиции. Вот. Ну, там я могу специально на эту тему о том сказать. А дальше, что же я там получил? Я там получил мурашки по спине. Потому что, когда мне 8 мужчин вечером, там, помните, мне, что там не было электричества. У нас, слава богу, батарейки были на магнитофоне. И, значит, эти комбайнеры, там всякие трактористы, у которых вот такие толстые пальцы, измазанные мазут, там черт, ну, в общем, они еще даже переодеться не успели. В общем, мы собрались, и они запели там «Не шуми, шумка, зеленый лес, дубравушка», такую классику, которую, значит, мы думаем, что совсем уже не существует в теле. Эпос прозвучал протяжные песни, многоголосно, и, конечно, я знаю почти все симфонии, как мы в ЦМШ все проходили, почти все оперы, ну так мы считали, что мы все знаем оперы, все симфонии, и пятиголосные диктанты писали, да, и все. А здесь я не понял, куда, какой голос идет, что переплетается вообще, куда я попал, что это такое. В общем, это было эмоциональное такое потрясение. Вот сейчас только мы понимаем, что фольклор надо определять, вот вслед за Алексеевым, он это четко сказал, в трех ипостасях, значит, что это эстетическое, это социальное и это психологическое. А когда меня спрашивают, что такое вот аутентичный фольклор, все, я вместо того, чтобы говорить, и не только я, начинается разговор о человеке. Вместо там квинта, кварта и так далее, начинается разговор о том, какие-то замечательные люди, какие они излучающие, какие они мудрые, да? Как они несут традицию, как они несут старину, как мы общаемся с предками через эти песни. Вот. И только потом мы понимаем, Господи, мы же не о музыке говорим, мы говорим о человеке. И это меня тоже заинтересовало. Я, конечно, никогда бы не переселился в село. А тогда это было фантастикой, что кто-то может так же петь. Потому что все говорили, только с молоком матери, только вот на этой природе, только, значит, если у тебя гены, если у тебя семья, если ты живешь здесь, если ты круглый год понимаешь, что такое календарь, понимаешь, что такое трудности там зимы, трудности быта, вот тогда ты только сможешь и песни эти петь, потому что они часть жизни. Но помню первый раз вот это выражение, что фольклор – это часть жизни, и что вот эта музыка, вот эта часть. Это кто-то сказал из композиторов, в доме композиторов, после концерта, по-моему, фольклорного. Вот, и я помню этот момент. С тех пор, когда меня спрашивают, что такое фольклор, я говорю, это часть жизни. Опять имеется в виду все равно не просто музыка, а обязательно что-то социальное, что-то психологическое, что-то человеческое. Но музыка, звук, он все оживляет. И музыка, как Мазарь сказал, нам это вначале не говорили, что музыка, что звук ассоциируется с живым. И вот в соединении вот этой музыки, которая часть природы, аутентичная, как мы сейчас говорим, не понимая, что это, каждый понимает по-своему, что это такое, в соединении вот с этими людьми и общаясь с ними, потому что 6 часов записываю, предположим, а потом я еще прихожу к нему ночевать, а потом еще ужин, а потом еще разговор о жизни. И все это вместе перекликается. Все трудности про болезни, про войну, про родственников, про какие-то случаи. И потом вдруг появляется, ну сначала сольфеджио появляется. Там Щуров поет трио свое по нотам. Гнесинская академия тоже по нотам. Ну, партитура сохраняется, но это все ясно, что не то.
То есть вот с этого начиналось, это в 60-х годах, да?
Да. А потом появляется все-таки Покровский, который сейчас как бы не выдерживает критики уже.
Ну, почему он не выдерживает критики?
Ну, потому что это тоже штучная вещь.
Ну, понятно, что...
Вот. И без него уже нельзя себе представить в полноценном виде, ну, так как я вот это видел. Значит, а он выдающийся человек, ну это целый рассказ говорить о том, что да. такое Покровский.
Но он мыслил сценично, то есть он все-таки это все видел на сцене и к этому приводил.
Он прислушивался ко всему, переваривал в себе и делал это все авторски, но это было талантливо.
Да.
Вот, потому что он и выдумывал много. И в речи, и в... Когда вот я записал его, до сих пор не опубликованный, там даже только у меня хранится, многоканальную запись, девятиканальную, 9 человек, там в 76-м, по-моему, году или 75. И когда я начал смотреть, как он поет там, непосредственно он, выяснилось, что он поет все поперек, что нет такой мелодии, как... он всех заставлял учить, предположим, по многоканалкам, которые я предоставлял. Вот. Тебе этот канал, тебе этот, сдавай там и так далее. Вот как ты выучил. Они все пели поканально, немножко тоже варьируя. А он поперек делал. И получалось какой-то такой симбиоз любопытный.
Он чувствовал, чего не хватает, наверное, вот в этом.
Не знаю, может быть. Но он старался импровизировать. Данного слова у нас было импровизация. Мы сейчас слово импровизация не очень любим. Гиппиус сказал, что это не импровизация. Импровизация это как бы, ну, творишь там совершенно новое, там все. А здесь как бы в этой песне есть тропинки. Вот идет, должен лес, в лесу тропинка. Вот может быть одна тропинка, а может быть деревья много. И вот через это дерево прошло разные тропинки. Один раз ты вот так прошел, другой раз так. А все мы вместе разошлись, потом опять сошлись. То есть есть с этой стороны чаще, а с этой стороны болото. Нельзя ни выше, ни ниже. А внутри по тропинкам можно варьировать как хочешь. Так мне представляется. А дальше было выдвинуто... Сначала мы не понимали, как это назвать. Я работал там с социологом, с Валентиной Федоровной Чесноковой. И она предложила назвать это вот... молодежным фольклорным движением, по-моему, так вот, как бы это вот созрело, вот такое поименование. Когда возник вот этот термин «молодежное фольклорное движение», он как бы сам стал жить своей жизнью, вот это самое выражение, потому что движения еще, собственно, не было, были эксперименты просто отдельно. Фольклор тоже был еще только, каждый по-своему понимал, что такое фольклор, и молодежи,
да, тоже непонятно, что
да,
такое молодежь.
Да, что такое молодежь.
Из какого круга, главное.
Да,
более, откуда она
да.
берется. Непонятно, ага. кого считать
да,
настоящей,
да,
сказать,
да,
молодежью.
Потому что фольклорному коллективу свойственен разновозрастный ансамбль коллектив. Да?
Это настоящий фольклорный.
Ну да, подлинно, так сказать, да. аутентично. И потом, когда мы занялись детьми, вот я увидел, что старшие учат младших, что это... неуничтожимо. Да? И опять здесь вопрос социальный и вопрос психологический. В фольклоре просто это более обнаженно видно. Если в семье там девятилетний учит семилетнего, семилетний, пятилетний, пятилетний, трехлетний, им от этого хорошо, и они верят друг другу. Куда он поведет его, и мой товарищ старший на год, на два, туда я и пойду. В футбольную команду пойду, в наркотики пойду наркотики. Или там хулиганить, пойду хулиганить. Или наоборот, играть в музыкальную школу. И дети меньше доверяют в этом смысле родителям, которые большие какие-то еще заставляют их и так далее. А здесь и пример здесь. И то же самое в песне. Вот этот механизм передачи от старшему к младшему. Ну а дальше там, эта мажейка специально изучала вот в песне «Села Тониш», возрастная циклизация, что через поколение идет. Внуки учатся у бабушки, да?
А,
не
так,
у родителей, да, вот так. Так, через поколение.
Это вот он и исследовал именно песню.
Мажейка, это да? Из Наиды Яковлевна, вот сейчас недавно она умерла. И она одно село исследовала, и это Гиппиус, наверное, подсказал, вот возрастная циклизация песни. То есть существуют, конечно, специальные вещи, специальный детский фольклор от детей к детям. Но это было, сейчас уже тоже есть, да, сейчас.
Есть, там они наверное, вот в вашей среде есть, а на селе уже, наверное, нет.
Да в зачатках они в основном это возникает. Это вот такое среда, как фольклор живучий, и вот стоит объединить, там, ну, взять сельскую школу какую-нибудь. Почему у них там есть? Я не говорю, что матом друг друга учат ругаться, да, или рассказывают всякие истории или анекдоты, которые их занимают, или курить учат. Ну, есть всякие плохие вещи асоциальные. А вот это общение-то существует, поэтому если там. Есть игра, ну сейчас другие игры просто, другие игры. Вот, и возродить игру сейчас непросто.
Да, вы сказали, что вот была сформулирована эта идея. Это к какому году относится примерно?
Это я уже начал работать в НИИ культуры. Это после 76-го года. Ну вот, когда появилось, наверное, 80-е все-таки годы, конец. 79-й.
Да. То есть это уже при консерваториях уже были вот эти ансамбли там при Московской.
Это нет, мы еще просто увидели, что по образцу Покровского, который начинал, ну если схематично говорить так, он мне говорил, что я увидел это на сцене старушек привезенных, и у меня возник вопрос, как это сделать. Ему это понравилось, ему это тоже мурашки и так далее. Ну и в экспедициях он тоже да. Там был на севере где-то.
А приглашали уже консерватория, тогда уже приглашала она.
Ну, Союз композиторов, там Щуров как раз много, да? Много вложил.
В 70-х годах, да?
Ну, это в 60-х, 69-м, по-моему, или в 68-м даже первый, когда там надо посмотреть. Вот, каждый год Союз композиторов для того, чтобы композиторы слушали, смотрели, как бы вот.
А, как бы такая цель.
Да, 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 цель. Была. Когда она, мы были в экспедиции, нас спрашивали, зачем вы записываете песни? А у нас была командировка часто от Союза композиторов, от Мусфонда. Вот. Ну и все равно мы приходили, ну, старушка, дедушка спрашивает, зачем вам эти песни, они отжили там. Мы говорили, вот мы запишем их, а потом переведем на ноты, опубликуем и... С этими песнями познакомятся композиторы, и они возьмут эту мелодию, обработают и будут по радио передавать. Или да, отдадут хорам. Вы слышали хоры? Да, слышали. А, вот для этого? Ну хорошо, мы вам споем.
Наверное, изначально действительно вы так думали, то есть других путей вы вроде бы и не видели. Только такой путь.
Да, пока мы записывали, помню... выражением. В одной из экспедиций у меня был, ну как вот, коллега-студент все-таки, тогда еще был, Володя Мартынов, и он там всем давал какие-то определения, кто есть кто, а меня назвал «одинокий бульдозер в огромном карьере». Или я тоже думал, что я вот запишу, ну и когда-то это будет вот достоянием потомков. Или что я записываю уже отжившее, но вот эстетически ценное, которое может использовать музыкант. Когда вспомнил. Почему? Я вспомню сейчас, вспомнил наконец, почему я туда пришел. У меня было представление, что есть музыка профессиональная, которую меня учили. Вот так. И вдруг я понял, что есть еще музыка народная. И они как бы равновелики, так вот, гипотеза такая. Что я занимаюсь там у Холопова, там, он был уже в Цимшак там ходил. Преподавал, молились на него и восхищались его методикой, анализа и вообще его умом. И много было хороших теоретиков интересных. Ну и всякие вот эти лады, там, мелодика, многоголосие, форма, структура, вся вот эта теория, она нас тоже привлекала, но было много книжек, некоторые скучные. И вдруг я увидел, что там в этой сфере народной совсем по-другому. И многоголосие, и лады, и слух другой, и тембр другой. Но я уже в силу своих каких-то качеств. Всегда мне хотелось что-то выдумать и оказаться там, где никого нет. Я думаю, вот никого нет. Вот я сейчас уйду отсюда. Я почерпнул, я получил знания. Да. Теперь с этими знаниями я приду сюда. Они не знают, они не были в этой деревне, они эту песню не слышали. Вот так я Юрию Николаевичу привезу такую песенку и скажу, вот посмотрите, что происходит. А вы этого не знаете. И вот такой вот детектив.
Да, да, да.
И с тем, чтобы познакомиться и вернуться в профессиональную музыку. Я ушел и не вернулся. Вот так получилось. И, конечно, не жалею. Вот. Ну а сейчас вот самое интересное все-таки дальше происходит. Потому что вдруг мы вроде бы все здесь понимаем, но вдруг там выясняются две важнейшие глобальных подхода. Взгляд на оболочку вот этой народной культуры и взгляд внутрь. И мы все время пытались взглянуть внутрь. И за этими деревьями не видели леса. И увидели только тогда, когда поняли, что сами народные исполнители не могут ничего объяснить, что они делают. Они могут только метафорически что-то сказать. Пой за следом, там, вот это первый голос, это дишкант, а это, значит, то есть мы таких вот высказываний, вот мы сейчас там делали, собрали 800 вместе, да, оказалось, что такие высказывания, как, да что ты, милок, меня спрашиваешь, я сейчас спою, ты все поймешь. А что поймешь? Я пойму только оболочку. Но я понял, что я на эту оболочку-то не обращаю внимания, а начинаю подсчитывать количество нот, интервалов, статистику какую-то там. Но все равно, что я вместо того, чтобы человека смотреть, я начинаю измерять, сколько литров крови в нем, сколько сосудов, сколько косточек.
Да.
И это не оживляет его. И можно это ничего не считать, и мы размножаемся, как говорится, и живем, не зная своей анатомии. И народ, не зная, что творится внутри песни, ее пел и передавал.